ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Бхагаватам 10 глава 3 текст 20 рождение Господа Кришны санскрит Саттвам трилока ститае свамайая
Саттвам трилока ститае свамайая
Саттвам трилока ститае свамайая
Саттвам трилока ститае свамайая
Vibharshi shuklam kalo varnam atmanam
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 Sargaya raktam rajasopa brinhitam
Sargaya raktam rajasopa brinhitam
Sargaya raktam rajasopa brinhitam
Sargaya raktam rajasopa brinhitam
Krishnam chavarnam tamasa janatyaye
Krishnam chavarnam tamasa janatyaye
Krishnam chavarnam tamasa janatyaye
Krishnam chavarnam tamasa janatyaye
Саттвам трилока ститае свамайая
Саттвам трилока ститае свамайая
Вибхарши шуклам калу варнам атмана
Вибхарши шуклам калу варнам атмана
Саргая рактам раджасоба бринхитам
Саргая рактам раджасоба бринхитам
Кришнам чаварнам тамаса джанатьяе Саттвам трилока ститае свамайая
Саттвам трилока ститае свамайая
Вибхарши шуклам калу варнам атмана
Вибхарши шуклам калу варнам атмана
Саргая рактам раджасопа бринхитам
Саргая рактам раджасопа бринхитам
Кришнам чаварнам тамаса джанатьяе
Кришнам чаварнам тамаса джанатьяе
Матаджи
Саттвам трилока ститае свамайая
Саттвам трилока ститае свамайая
Вибхарши шуклам калу варнам атмана
Вибхарши шуклам калу варнам атмана
Саргая рактам раджасопа
бринхитам Кришнам чаварнам тамаса джанатьяе Саттвам трилока ститае свамайая
Вибхарши шуклам калу варнам атмана
Саргая рактам раджасопа бринхитам Кришнам чаварнам тамаса джанатьяе
Саттвам,
саттвам.
Это ты, Господь.
Это ты, Господь.
Который есть та же личность.
Который есть та же личность.
Трансцендентная.
Трансцендентная.
Трилокаститае.
Трилокаститае.
Для поддержания трех миров.
Для поддержания трех миров.
Верхних, средних и нижних.
Верхних, средних и нижних.
Свамайая.
Свамайая.
Собственной энергией.
Собственной энергией.
Вибхарши.
Вибхарши.
Принимаешь.
Принимаешь.
Шуклам.
Шуклам.
Белый.
Белый.
Облик Вишну.
Облик Вишну.
Калу.
Калу.
Ведь.
вид,
варнам,
варнам,
цвет,
цвет,
атмана,
атмана,
собственный,
собственный,
относящийся к той же категории, что и ты,
относящийся к той же категории, что и ты,
саргая,
саргая,
для создания мира,
для создания мира,
рактам,
рактам,
красный цвет,
красный цвет,
раджагуны,
раджагуны,
раджаса,
раджаса,
качеством страсти,
качеством страсти,
упабримхитам,
упабримхитам,
насыщенный,
насыщенный,
кришнамча,
кришнамча,
и темный,
и темный,
варнам,
варнам,
цвет,
цвет,
тамаса,
тамаса,
невежество,
невежество,
джана атьяе,
джана атьяе,
для уничтожения всего сотворенного мира,
для уничтожения всего сотворенного мира.
Переводчика. Господь мой, хотя ты трансцендентен к трем материальным гунам, ради поддержания трех миров ты принимаешь белый цвет Вишну благости в целях творения, которое проникнуто качеством страсти. Ты становишься в целях творения, которое проникнуто качеством страсти, ты становишься красным, а в конце, когда возникает необходимость в разрушении, которое проникнуто невежеством, ты являешься черным. Васудева молится Господу. Тебя называют Шуклом. Шуклом – белизна. Это символ абсолютной истины, не подверженный влиянию материальных качеств. Господа Брама называют Ракта – красным, ибо он олицетворяет качество созидательной страсти. А тьмой ведает Господь Шива, поскольку он уничтожает материальный мир. Создание, уничтожение и поддержание проявленного космоса осуществляется твоими энергиями. Но сам ты никогда не подвергаешься влиянию этих качеств. Как утверждается Веда Харирхи, мир Гуна Сакшат, Верховный Господь всегда свободен от материальных качеств. Говорится также, что Верховная Личность Бога, Верховной Личности Бога чужды качества страсти и невежества. Три цвета упомянуты в этом стихе. Три цвета упомянуты в этом стихе Шукла, Ракта и Кришна следует понимать не буквально, не как цвета, воспринимаемые глазами, как символы сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Например, цапля бывает белой, хотя она в тама-гуне, в гуне невежества. Цапли настолько глупы, что в соответствии с афоризмом Бакантханья-няя, Бакантханья-я, афоризм, ходит за быком, принимая его мошонку за рыбу, которую можно будет съесть, когда она упадет. Иначе говоря, цапля всегда пребывает во тьме. И наоборот, у Вьясадевы, составителя физических писаний, тела темного цвета. Это не значит, что он в тамагуне. Он принадлежит к высшему проявлению сатвагуны, за пределами материальных гун природы. Иногда эти цвета Шукла, Ракта, Тата, Пита используют как характеристику браманов, кшатриев, вайшев и шудр. Господь Кшрадакашая Вишну славится своим темным цветом. У Господа Шивы цвет белый, у Господа Брамы красный. Но как объясняет Шрила Санатана Госвами, Вайшнава Тапани Тики, Ташани Тики, в данном стихе идет речь не об этих цветах. На самом деле слово «шукла», «ракта» и «кришна» означает следующее. Господь всегда трансцендентен, но чтобы создавать материальный мир, он в образе Господа Брамы принимает цвет ракта. Более того, иногда Господь гневается. Бхагавад-гите он говорит «Там танахам двишатам круран самсарешу наратхаман кшипамят часрам ашубхан асуриш эва йонишу». Их исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки не извергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни. Чтобы уничтожить демонов, Господь впадает в гнев и принимает облик Господа Шивы. Итак, Верховный Господь всегда находится вне материальных качеств, и мы не должны, полагаясь лишь на чувственное восприятие, ошибочно приписывать Ему эти качества. Природу Господа нужно постигать с помощью Махаджан, как гласит Шримад Бхагаватам, Эти чамшакалах пумсам Кришнасту Бхагаван Своям. Господь мой, хотя ты трансцендентен к трем материальным гунам, ради поддержания трех миров ты принимаешь белый цвет Вишну благости. В целях творения, которое проникнуто качеством страсти, ты становишься красным. А в конце, когда возникает необходимость в разрушении, которое проникнуто невежеством, ты являешься черным. Рождение Господа Кришны, глава 3, текст 20, 80. Здесь Васудева говорит об этом, что о разнообразии его личности. И цвет, это варна, значение варна, это цвет. Варна означает отличительные черты, характеристики также. Не только цвет. Варна означает профессора. Тоже варна. Отличительные черты. Люди, все люди, но разные варны. Разные профессии, разные качества. Разный цвет варны тоже. На отличие. Также и в Господе есть разнообразие. Можно увидеть некоторые различия в проявлении. Варна называется тоже. И это можно выразить в цвете символически. Иначе сложный язык. Буквально, может быть, трудно это понять. Но в цвете иногда символически изображают художники. Например, красный цвет в СССР был символичный. А Белая гвардия, белый цвет был символичным. У кого-то зеленый цвет символичный на флаге. Это символы. Они означают, что вся страна была красной. Буквально, не нужно понимать. То есть цвет также символ. Так же, как имя, это может быть символ человека, к чему нужно стремиться. Не каждое имя отражает качество человека, которое мы носим. Просто некоторый символ. Поэтому здесь Прабхупада говорит, что буквально не нужно понимать такие вещи. Раз Кришна черный, то он невежествует. Как иногда могут некоторые думать, что у вас черный. Но микрофон тоже черный, смотрите. Может быть, тоже это не от Бога. То есть не надо буквально это понимать. Символ. Говорится, что он темного цвета, но сияющий, ослепительнее, чем солнце. Вот о чем речь идет. Не совсем то, что имеют в виду обычные люди. Темный цвет. У Кришны не такой темный цвет, как мы это понимаем. Тьма какая-то, конечно. Нет. Просветляющая тьма. Это парадоксальный момент. Что сам-то он темный, но свет излучает ярче, чем солнце. И здесь просто говорится олицетворение разных гун природы. Белое обычно символизирует Вишну, потому что Вишну не окрашивается в низшие гуны, он чистый. Он не белого цвета. Он тоже такого голубоватого, темноватого цвета. Но здесь пишется Шукла. Чистый белый цвет. Если вы рассмотрите чистый белый цвет, солнечный, то в нем есть все составляющие, но сам он чистый цвет остается. Вот одновременно, видите, есть все компоненты этих всех качеств цветов, всех этих варн, а сам он чистый белый. Это одно из чудес физики. Если вы разложите на части белый свет, увидите, там есть все, оказывается, через спектр. Пропустите его, увидите, там есть все составляющие, но сам он чистый белый, а листреет Вишну. То есть синтез всех цветов – это белый. Если мы возьмем краски и смешаем все краски в кучу, получится грязь. Но если возьмете фотокраску и смешаете все цвета, вы белый. То есть в определенных обстоятельствах это пример понятен по законам физики. Итак, для того, чтобы поддерживать этот мир, необходимо иметь качество благости. Вот такие качества, не оскверняющих человека гунами, низшими гунами, такими как зависть или жадность. Страсти – это жадность, главное. А невежество – это зависть. Это низшие гуны природы. Скажите, вы сможете поддерживать всех живых существ, имея такие качества? Вы будете поддерживать людей, которые богаче вас? Будете их прославлять и поддерживать? Нет, они богаче меня. Я им завидую. У меня есть жадность. Если у меня есть жадность и зависть, я не смогу поддерживать всех людей. Я буду поддерживать только тех, кто меня прославляет, тех, кто мне поет дифирамбы. Вот это зависимость от этого разнообразия творений. Видите, я уже исключаю существование каких-то людей, которые мне не нравятся. А Господь Вишну не оскверняет этими качествами, он не соприкасается с низшими гунами. Поэтому он может поддерживать все живые существа. И самое великое существо в этой вселенной – это Брахма. Из живых обычных существ, джива-таттва – это Брахма. Другой это Шива. И Господь Кришна поддерживает и того, и другого. Например, Кришна творец. Но как мы вчера говорили, он сам не творит сегодня. Творит Брахма. Почему? Брахма хочет творить. Творец это Кришна. Но он не хочет творить материальные проявления. Он не хочет строить тюрьму, он не занят. У него есть поинтереснее проекты. А Брахма хочет строить. Хочет быть великим, хочет быть... У него есть желание быть большой, большой личностью. И Кришна не завидует, он дает ему то, что он хочет. Посылает его в определенную вселенную, наделяет его энергией, дает ему материал. Становись Брахмой, твори, будь великим. Может быть Богом в этой вселенной. Он не завидует, ведь он исполняет желания, поддерживает любые желания человечества. Конечно, он может предупреждать каких-то желаний, но если мы наставим, он поддержит любое желание. Он беспристрастный, чистый. То есть не следует в этом обвинять. Если мы наставим на каком-то желании, то не следует обвинять в этом Вишну. Если я что-то хочу получить, то исполнитель моего желания будет он. А я заказчик. И если человек непосредственно Вишну поклоняется, то Вишну не исполнит все его желания, как он хочет. Он не будет таким слугой, глупым слугой. Он не исполнит те желания, которые вредны для человека. Или исполнит так, чтобы больше человек не попросил таких вещей. Он разумный, он чистый, видите? Он еще и благо желает живому существу. Не просто он такой обычный, беспристрастный, он еще и желает блага живому существу. Но если человек хочет исполнить свои желания, как ему нравится, он не обращается к Вишну тогда. Он идет к полубогам, либо к сильным мира сего, либо собственными силами пытается достичь, изучая законы материальной природы, независимо ни от каких-то полубогов, независимо от каких высших сил. Сам пытается играть роль высших сил. И так он получает желаемое независимо от Бога. То есть без его сострадания, без его милости получает то, что он хочет. Это результат в гунах материальной природы. Этот результат становится камнем преткновения в его жизни. Он не получает знания таким образом, а только увеличивает свою жадность и зависть. Если мы хотим получать желаемое и не увеличивать жадность и зависть, нужно поклоняться Вишну. Он дает желаемое плюс вместе с милостью и трансцендентным знанием. Вот вы получаете деньги, например, в кассе на работе. Но в этой же кассе вам не дают знания трансцендентные. Только деньги. Вот в этом недостаток. Поэтому, когда получаем деньги без трансцендентного знания, мы радуемся. Сегодня у меня зарплата. Хороший день получил. Или я слышал какой-то проект, свой экономический бизнес-проект, и получил хорошие деньги, без трансцендентного знания. И я радуюсь. И откуда эта радость? От того, что думаю, что деньги мои. Верно же? Вот и все радуются. Но это значит, что если я думаю, что деньги мои, я их потрачу, я буду сожалеть об этом, верно же? Потом. Это же включает. Раз я думаю, что деньги мои, я буду сожалеть. Мои деньги ушли. Или кто-то выпросил, жена выпросила, или дети выпросили, или кто украл, или я потратил, но все равно не уйдут от меня, видите. Как же они мои, смотрите. Они постоянно уходят куда-то, к кому-то. Видите, то я радуюсь, то я печалюсь. Получаю радость, теряю, трачу, не очень хорошо. Приятнее получать. Я жду новой получки, праздника. Но если я получаю деньги в кассе с трансцендентным знанием вместе с Бхагавад-гитой, лекции по Бхагавад, сначала лекция, потом зарплата, то я не радуюсь. Я понимаю, что деньги не мои. То есть они мне нужны для поддержания, но они не мои, я их тут же сейчас верну. Куда? В тот же самый источник. Я их тут же потрачу, я уже знаю об этом. Готов к этому. То есть деньги приходят и уходят, мне не нужно. Привязываться их не нужно, не любить, не ненавидеть, это просто течение дел. Обычное течение дел. Это же другое. Я получаю это от Вишну, то, что я хочу материально. Я получаю это вместе с трансцендентным знанием. И с инструкцией, как использовать систему. Кассиру не выпишет такую инструкцию. Вот по тебе такая-то сумма, вот такую сумму потратишь на пищу, такую на одежду, такую на то, а на это не трать вообще. Ни пей, ни кури, ни все остальное. Вот тебе рекомендация, инструкция, как потратить свою зарплату. А хорошо вообще такие органы завести. Все, кто получает деньги, должен получить по этим инструкциям, как потратить деньги. И все было бы хорошо. Но сейчас таких нет заведений. Вот Вишну, как совесть, он дает вместе с желаемым материальным, дает нам также и знания. Совесть. Обостряется наша совесть. Мы получаем от Вишну, то мы получаем еще плюс трансцендентное знание. И в этом случае положение человека, который получает и тратит деньги, отдает, принимает и отдает, уподобляется положению кассира. Заметили, что кассир, которому дают деньги, не расстраивается почему-то. И вместе с вами не радуется. Говорит, распишитесь и все. Вы обрадовались, а он нет. Он не радуется, не расстраивается. Это не его деньги, он прекрасно это знает. Они принадлежат всем. Там большая очередь. У него очень скоро уж ни копейки не останется, он нисколько не расстраивается. Потому что завтра опять будет полный ящик. Эти деньги снова вернутся сюда же. А куда они? Они не будут их есть, эти деньги. Они их будут обменивать, безусловно. И они снова сделают круг и вернутся сюда же. Через север, через юг, возвращается, сделав круг. Это деньги. Сказка про деньги. Мерутся на место. И кассир прекрасно знает, сегодня ящик пустой, завтра будет снова полный. И снова люди сюда придут, а куда еще? За деньгами. Они уходят тратить, а за деньгами приходят сюда. А кассир знает. Он может сидеть просто на месте. Он не бегает за людьми, не ищет. Они сами придут за деньгами. И сами уйдут их тратить. Он знает даже, куда они пойдут тратить. Итак, есть разница, видите, если мы свою жизнь связываем с Вишну, с этим белым цветом, то он очищает, проясняет наше существование материальное. Мы не будем испытывать двойственность в уме, радость и горе. Преданный никогда остро не испытывает такие материальные чувства. Преданного другая радость. Написано, что процесс преданослужения радостный, но не двойственный. Человек никогда не впадает в двойственность. Радость независима от внешних течений тела. Другая радость, на другом уровне. Смотрительство она зависит от количества приобретений и потерь их состояния, то преданный от этих вещей не зависит. Он зависит только от Кришны. То есть он не зависит от обычных живых существ. Он зависит от Кришны, от высших сил. Высшие силы – это значит наполненный трансцендентным знанием, совершенный, чистый, неоскверненный, трансцендентные вот такие вот понятия – это высшие личности. Вишну-таттва – это белый цвет, это Вишну-таттва, всегда чистый. Прабхупада говорит, как солнце, оно может освещать любые предметы, чистые, грязные, но освещая даже грязь, оно постепенно его высушивает и очищает. Солнце не оскверняется, когда высушивает грязь. Это Вишну-таттва, пример Вишну-таттва. Общаясь с Вишну-таттвой, мы постепенно высыхаем от невежества, высыхаем, наконец. Здесь мы не просыхаем от невежества, наконец просыхаем от невежества и очищаемся под этим влиянием трансцендентного знания. Все просто. Но для того, чтобы творить этот мир, тот же Вишну, он выделяет другую экспансию. Сам он не соприкасается, видит творение. Ну а кто будет творить? Никто же не может творить, кроме него. Он должен как-то это устроить. Он все равно творец. Он все равно назовем его творцом. Но непосредственно Вишну этого уже не делает. Выделяется другая экспансия. Брама. То есть имеется в виду должность. Само живое существо уже есть где-то. Любое это может быть. Любая джива. Вы тоже можете быть. Если заслужите, конечно. Любой. Любая джива. Мы дживы все. И Брама тоже джива. Мы одинаковые с ним. Как татва. Но должность, видите, какая гигантская разница в должности. Очень высокая. Брама творит вселенную. Боже мой, это трудно представить. Но это говорит, это такое живое существо, как и мы с вами. По татве, по сущности. И Кришна, представьте, насколько он уполномочен живое существо, он может сделать каждого из нас, правда? Ну, конечно, нужно заслужить вообще-то обычно это положение. Это уже было на страсти. И чтобы подняться до такого уровня страсти, чистой страсти, вот такой благостной страсти, нужно заслужить. Чтобы быть в сознании Кришны, заслуг не нужно никаких. Нужно просто отказаться от всего. Никаких заслуг не нужно. А вот чтобы стать Брамой, я вам скажу, что нужно делать. Если вот это все-таки уже решил, а в Омске очень решительный преданный, я вижу, уже многие по 8 кругов повторяют, по 4 круга повторяют, по 1 кругу повторяют. Это очень решительные люди, преданные, давно повторяют по 1 кругу. Годами по 1, по 2 круга, то есть очень стабильные, поэтому я скажу, как достигнуть положения Брамы. Нужно 100 жизней. Не забудьте, 100 жизней следует варнашрамкарме, не совершив ни единого греха. Сколько вы жизней прожили без грехов? Много. В сознании Кришны, значит, уже много жизней прожили без грехов. Осталось несколько. Может быть, даже последняя жизнь осталась. Я думаю, что 99 уже все прожили. Вот эту жизнь прожите без греха и станете брахманом. То есть вот такое условие. Если 100 жизней человек живет, следуя варнашрамкарме, своему долгу, ни единого греха не совершил, поднимается на Брамалоку. Если даже не Брама, то наравне с Брамой живет там, общается, лицом к лицу. Принимают участие, советуют именно в творении. Господь Брама тут не доработал немножко. Имеет право общаться с ним. Вот таким образом, как мы, как люди, вот общаемся друг с другом. Вот такого уровня можно достичь. Это Господь Брама, это Агуна Аватара, Кришна называется. Не Лила Аватара, не сам Кришна. Это аватара его полномочия, уполномоченное существо от Кришны, которое может управлять гуной страсти. И поскольку он уполномочен, он не знает, как он управляет гуной страсти. Просто у него это получается. Значит, уполномочен. А тот Бхагаван Сваям, он не уполномоченный, он сам Бхагаван. Он знает, как он управляет. Он может все это прекрасно объяснить. Он может объяснить себя, рассказать о себе. И уполномоченный также могут говорить о Кришне, рассказать о нем. Неуполномоченный не сможет. Но уполномоченный не знает, как это у него получается. Он просто открывает рот, и это происходит. Это значит уполномоченный. То есть через него проходит знание. Не от него, а через него проходит знание. А если говорить о Кришне и Бхагавадгите, то от него непосредственно знание. Не через него, а от него. Это разница. Поэтому Брама – это уполномоченное существо Вишну. Аватар считается. Энергия Кришна пользуется. Но он не знает, как эта энергия работает. Просто ей пользуется. Можете не знать, как устроен компьютер, но можете им пользоваться. Двуполномочия. Но если одновременно, если вы одновременно работаете на компьютере, являетесь и электроэнергией этого компьютера одновременно, и проводниками этого компьютера, и экраном этого компьютера, и кнопками этого компьютера, и компьютерщиком одновременно, и программой, программистом, то вы Вишну Таттва. Если вы этому научитесь, то станете Богом. Можно компьютеров много, можно практиковать каждый день. То есть в этом разница, что мы уполномачиваемся, то есть энергией Бога. Как? Что это за полномочия? Получаем знания. То есть, вот, например, Бхагавадгита, она дает знания. Как быть уполномоченным? Как? Пользоваться человеческим телом, как пользоваться этим материальным творением. Простая. Принцип очень простой. Каждому, если вы так будете делать, вы станете уполномоченным слушать человека. Через вас будет проходить трансцендентное знание. Вы будете делать ту же самую деятельность, что материалисты. Но разница, что через вас будет проходить трансцендентное знание. Состояние мира, покоя, счастья, любви и прочих других высших энергий. И то же самое делать, не связанным с Вишну, быть неуполномоченным, означает, что проходит гнев, жадность, обиды, раздражение, усталость и прочее, прочее. Вот видите разницу. То есть Вишну и, скажем, гуна страсти. И даже Брама устает, говорит это творение. И иногда он сожалеет, иногда, что он сейчас связался. Ну, сами подумайте. Первое, что нужно творить в этом мире, Брама, для Брамы, такого высокого существа, что вы думаете, что он должен творить сначала? Начать с чего? С невежеством. Нужно сотворить невежество. Самая неприятная вещь вообще. Для человека просветленного. Ну, может быть, для нас привычное дело творить невежество. Это нам в радость вообще. Что касается Брахмы, это отвратительно для него. По его природе чистый разум должен творить невежество. А это означает, что он должен погрузиться в эту пхаву. Он же творец. Он должен ощутить на себе все это. А как это происходит? От него исходит несколько демонов сначала, группа. Если они начинают материальную жизнь, диктуют все невежество, активное невежество – это демоническая природа. Так, если Брама представляет божественную природу, то не хватает демонической природы. И от него исходит демон, от него. И что же происходит дальше? Брама творит демонов, ну хорошо, живите, дети мои. А что эти дети думают? Они смотрят на отца, думают, какой красивый. Давайте с ним совокупимся. Правда? Так написано. Вот оно невежество. И Брама становится объектом похоти собственного творения. Смотрите. Ну, зачем я с этим связался еще? Ну, Брама чисто личный. Нет, он попадает во власть вот этого невежества, которое вот он сам творит, он попадает во власть. Но Брама могущественный, он не попадает во власть. Нет, он чувствует на себе это влияние и убегает. А демон окружает. Так окружает, говорит, лови его. Вот так они смотрят на своего отца. Но они демоны. Это извращенный разум вообще. Брама говорит, надо куда-то надо спасать свою честь, вообще свою жизнь. И что же делает? Брама оставляет тело. У него много тел, к счастью. У нас не так много, но одно тело, на этом и заканчивается наше существование. Но у Брамы много тел. И он оставляет это тело, и оно становится сумерками. Это следующий этап творения. Все имеет значение, что делает Брама для всего. Это не случайная вещь. Брама сам удивляется. Значит, я просто оставил тело появились сумерки. Это план Кришны. Это Хари Кришна. В этих сумерках демоны уже теряют ориентир, они сами заблуждаются, начинают привлекаться чем-то еще, воображать, отвлекаются, забыли о Браме. Все. Все, иллюзия как-то распространилась. Вот так это описывается, этапы творения, жизнь Господа Брама, это гуна аватар Кришны, уполномоченный. Он сам иногда не знает, что произойдет в следующий миг, но происходит удивительная вещь всегда. Это высокое положение, высочайшее положение. Но потом Брама потом должна очиститься. Создам что-нибудь настоящее, стоящее, наконец. И он стал думать о чем-то, о Кришне, чтобы очиститься от этой всей ситуации. И возникли из его груди, по-моему, да, откуда-то вышли из хорошего места, четверо кумаров. Красные, просветленные мудрецы от рождения. Не нужно получить образование, знаете, они уже просветленные. Уже практически освобожденные в Брамане. Четыре сына. Чатуксан. Чатуксаны. Четыре сына. Санат Кумара, Санатана Кумара, Санадана Кумара и Санака Кумара. Это тоже сампрада есть от них идет духовное. И что же говорит им Брама? Он же озабочен творением. Ему нужно продолжать творение Вселенной. Он думает, нужно теперь заселить Вселенную. Он говорит, дети мои, теперь идите, женитесь и потомство дайте хорошее. То есть он не понимает, что говорит Брама. Он не верховный, он не знает их сердца. Это отреченное от рождения личности. Ему не нужно ни семьи, ничего не нужно. А ему следует просто эти возвышенные мысли Брамы, верховной личности Бога, и воплотились. А Брама говорит, идите, женитесь. Занимайтесь домашними делами, детей заводите, воспитывайте, нужно заселить Вселенную. Говорит, папа, а нам это не интересно. Если так ребенок говорит отцу, что отец, он гневается. Ничего себе, столько родились уже, не свое мнение. И когда он разгневался, из его межброви вышел шило. Гнев его, Брама, все, что он делает, все выключается. Но сам является, ой, что со мной? Ужасная вещь проявилась какая-то, смотрите. Непонятно, что появилось, что за существо, непонятно, кто это вообще такой. Потому что он сразу начинает кричать, гневаться, хватать трилубец свой, замахиваться. Что с ним же? Это трансцендентный гнев у Брамы был. Он же общался с четырьмя кумарами. Но это был гнев из Шива. Он трансцендентный. Но разгневать его, расплюнуть. Очень легко. А что тоже? Легко разгневать и легко умилости. Вот такой вот трансцендентный. Почему он гневается, глядя на этот мир? Он говорит, все здесь не то. Сколько одно невежество. Вот трилюс его поднимает, но все разрушить надо. Он уже готов сейчас. Что он трансцендентным взглядом смотрит, куда я попал вообще? Что это такое вообще? Это все нужно убрать вообще, этот маскарад. Это все маю, он не в маю, это нужно устранить. То есть не думает о творении, о замысле, творении, он думает, просто нужно трансцендентно быть и все. Брама понимает, если дать ему волю, сейчас все разрушит. Погоди, погоди, дитя мое, остановись. Сядь, сиди и просто медитируй. Ничего делать не надо. Ишива медитация находится все время Вселенной. Постоянная медитация. Если он проснется и посмотрит на нас с вами, то у него трезубы сутры в руке окажет. Поэтому он просто в медитации находится, в трансе. И пока он думает о Кришне, он нормально зачувствует. И выводит из медитации уже в конце творения, когда нужно разрушение, и он начинает танцевать. Радуется. Нет, это мы зиму. Наконец проявление. Устроили здесь непонятно что. Маме такую. Все в заблуждении, все в невежестве. Все разрушает. То есть это Шива. Если так посмотрите, то, что делает Брама, это в гуне страсти все происходит. Потому что сам Брама иногда запутывается, сбивается с толку, но удивляется, что он уполномоченный, что это он аватар. Но тем не менее делает все правильным образом. Его ошибки, ахам твам, сарва папи Кришна говорит, исправляются все ошибки на этом пути. Его ошибки мы не считаем ошибками. Запрещено так думать о Браме. Мы не можем так сказать, что Брама ошибается. Или Брама привлекается своим творением иногда, создает форму оленя и становится сам оленем, чтобы побежать за ней. Но мы не критикуем за это Браму. Запрещено. А это другой уровень. Брама гуна аватар. Это одно из проявлений в этом мире Кришны. И чтобы разрушить, да, в этом мире есть еще темный цвет, олицетворяет Шива. Обычно так его изображают, он такой, знаете, пеплевесен, грязный. Не просто пепел. Я не скажу, что за пепел. Но еще не захотите общаться, вот вообще это близко. Нет, конечно, вы не такие преданные, вы понимаете, что это скучно, трансцендентно. Но принимает пепел с мест кремации. Вот этим пеплом намазывает. У него на шее гирлянды черепов иногда. В волосах змей и скорпион. С ним разговариваете там. Я где-то выглядываю. Скорпион так в волосах. Его это не беспокоит нисколько, потому что он трансцендентно вообще не беспокоит. Нас если даже муха сядет, мы сразу не сядем. Если уже змея, мы легче не сможем дать. Змея на шее, кобра здесь, мы не сможем багаться читать. Все будут смотреть на змею, что там они делают вообще. Стих не сможем прочитать. Но Шиву не беспокоит, он может даже яд выпить. Это не беспокоит. То есть это очень могущественное проявление, уже не относится к джива-татве, к обычной категории живых существ, как мы. Это отдельная татва. И не вишну-татва, а шива-татва. Отдельная татва существует. Промежуточная. Именно по этой причине его понять практически невозможно нам. И не вишну, и не джива. Мы знаем, есть вишну-татва, джива-татва, все ясно. Еще вот есть промежуточная татва между этим. Шива-татва. Шива татва также означает, Шива означает милостивый. Очень интересная вещь. Милостивый и также может гневаться, наказывать быстро. И то, и другое в нем есть. Это подходит качество для материального творения. Что это такое? Это кнут и пряник. Вот это вот два принципа материального существования. Мы стимулируемся какими-то чувственными наслаждениями, желаниями. И природа как будто бы нам предоставляет все это. Но за каждый поступок отвечаем. За каждый поступок на ответ сполна, что совершает. Это как бы суть, сущность материального творения. Управляет супруга Господа Шивы этим миром. Он сам нет. Как мы говорим, он в медитации находится. Единственное, на что он отвлекает, это на Дургу, на свою супругу. Через нее получает необходимую информацию. Сам не занимается этим творением вообще, он трансцендентный. Мы сказали, иначе разгневает. Ему это не нравится. Но Дурга, поскольку она мать, мать она более, так сказать, милостивая к живым существам. Да, и она представляет какие-то проблемы Господу Шиву, вот я своего имени, и тогда Господь Шива может участвовать в этом. Или преданный просит его, или Вишну сам просит его. Тогда он может участвовать в этом. Однажды Дурга, она вышла замуж за Господа Шиву. А раз вышла замуж, то как женщина, да, думает, надо иметь детей. Господь Шива, он брамачари по своей натуре. То есть он не заинтересован в семейной жизни как таковой. Его попросили, чтобы он женился на Дурге. Потому что полубоги не могли ее и управлять этой Дургой, этой богиней. Она сильнее полубогов. Но эту женщину обуздает только Махадев. И пришли к Махадеву, стали молиться, а он в медитации ему все равно. А женщина вообще не думает. И поскольку они просили, он согласился взять ее в жены. Когда жена пыталась его соблазнить, ничего не получилось. Он был в медитации, когда она перед ним танцевала, говорила что-то и прочее, и даже коснулся его гениталиев. Господь Шива абсолютно был неспокоен. Вот это Шива. Он вообще отсутствует как бы в этом мире. Но при помощи Дурги он связан. Аханкара – это его энергия. При помощи Дурги он связан с этим миром. И однажды Дурга подумала, нужен ребенок. А Господь Шива думает, зачем мне ребенок? Сын. Вот мне зачем? Сын называется Путра. Пут. От. Тра. Освобождать. Отец умирает, сын совершает обряды. Нужен сын. Обязательно нужен сын. Нельзя жить без сына. Да. Других исключений нет. Сын должен быть. Иначе, если вы умрете, никто не совершит обряды посмертные. Шатха. И вы все эти грехи потом будете реализовывать. Очень много грехов. То есть нужна помощь сына, который остается. Кроме сына никто не может так совершить шатха. Итак, Путра освобождает от ада. А мне зачем сын, думает Шива? Я же бессмертный. Если я не умираю, то мне сын не нужен. Он Дурге отвечает, а мне не нужен сын. Зачем мне дети? Я вечный. Зачем мне Путра? Мне не нужно спасать от ада. Я никогда не умираю. Для друга здесь видим. Ты не понимаешь. Понимаешь, я жена, я женщина, понимаешь? Нужны дети. Ну то есть я хочу нянчить, хочу испытывать чувство материнства. Вот ты не понимаешь. Это слишком трансцендентно. И так оно привлекает, видите, к этим отношениям. А он не заинтересован. Там он говорит, ну хорошо, хорошо, бери. Я сделаю то, что ты хочешь. Он взял такую ткань, свернул и бросил. Бери, сын. Бом! И ушел все. Что это ты мне даешь, сказал Дурга? Какой-то кусок тряпки, ты называешь, свином, и тряпка ожила, и... Шива, видите? Пожалуйста, бери. Без всякого акта, без сближения, хочешь получать все тут. Сразу же. Без беременности, 9 месяцев, не надо ничего. Без врачей, все сразу обошлось, быстро. Могущество Господа Шива. И Дурга она сразу, о, ребенок, прекрасный ребенок, смотрите, смотри, ну и так, все полубоги приходите, благословляйте, давай. Говорит, сын Шивы. Все даже испугались у Господа Шивы, сын появился, нужно срочно прийти, иначе разгневается, нужно все благословения, это все, наделить его всеми полномочиями. И так пришли все полубоги, и все говорили, что ты не будешь бояться огня, ты будешь летать, ты будешь, и все твои желания исполнятся. Ну, все полубоги, все материальные божества, все дальше. И Шани тоже пришел. Это Сатурн. Самая тяжелая планета. Такой угрюмый, знаете, Шани. Суровый такой. Если Сатурн у вас появляется в карте, его берегитесь. Очень трудно. 12 лет. У кого-то короче на этот период, это все отберет. Останется только Хари Кришна. Но останется такое Хари Кришна. Он играет, он свою роль знает. Но материально суровая личность очень. Если он где-то появляется, все, люди все теряют. Очень тяжело пережить этого Сатурна. Преданные могут. Материалисты часто становятся под влиянием даже бомжами. Люди просто не выносят, не могут удержать влияние Сатурна. И вот он приходит, он не смотрит ни на кого, что взгляд его, он как проклятие взгляд. Взгляд, сразу взгладит. И все полубоги смотрели, уполномачивали ребенка Шивы, а Шани не смотрит. А ты, Шани, почему не смотришь на ребенка? Смотри, благословляй. Я не смотрю, дурной глаз у меня. Мне лучше не смотреть на твоего ребенка. Ничего с моим ребенком не случится. Сын Шивы, ты не понимаешь, смотри, благословляй. Друга возгордилась сыном. Шани посмотрел на этого ребенка, у него отвалилась голова. Шива! Шива! Дурка! Хватит там медитировать! Что случилось? Я тебе говорю, будут проблемы. Порвать. Я тебе говорю, лучше не связывайся с этим делом вообще. 5 лет или нет детства, муж или не муж, ребенка голова отвалилась, сидишь. О, Господи, Хари Кришна, ну ладно, идите, идите ищите, идите по вселенной ищите. Тот, кто спит головой на север, можете взять его голову и прикрепить, будет жить. Ом! Все слуги Шивы, они разбежались по всем сторонам вселенной, стали смотреть, кто тут спит головой на север. Да, не спите головой на север, никто. Будьте внимательны. Головой на север нельзя спать, это демоническое направление, никогда не спите головой на север. Духи и призраки, они будут вас одолевать больше, больше и больше. Выбирайте правильное направление сна и еды тоже. Куда нужно смотреть, когда вы едите?
Тарелку.
В Омске все очень просто, практически. Самые устойчивые преданные. Я никуда по сторонам вообще не смотрю. Итак, слуги разбежались, и все спали на голову на восток, как надо. И Аравата там лежал. Слон Индры. Он возгордился, слон Индры, он под защитой Индры, он спал. Спит, спокойно. И тут эти слуги отрубили ему голову. Ну, а слон Аравата, у него говорит, что другая голова, конечно. Необычный слон. И принесли эту голову, прикрепили, и кто появился?
Ганеш.
Это одна из историй Пуран. То есть, как живет Господь Шива, как его семья. Вот так они живут. Господь Шива очень могущественный. Он не джива-татва. Он может делать любые вещи. Фактически он такой же, как Вишну-татва. И все же есть отличие. Вот это непонятно почти. Невозможно нам понять для нашего рассудка. Это как пример с молоком просто к вашей. Разницы нет, один и тот же продукт, правда. А вот все-таки есть разница. Все-таки это не одно и то же. Так же. Поэтому, говорится, Шива лучший преданный Вишну. Высший в этой вселенной. Так его прославляют. Его не могут сравнить точно с Вишну. Он говорит, ну ты лучший, высочайший, непревзойденный преданный. В этой вселенной выше не бывает. Шива. Внешне выглядит вот как Тамагуна. Прабхупада говорит, будьте осторожны. Просто по внешнему цвету нельзя это понять. Ошибаются даже прародители. Даже полубоги могут ошибаться с Господом Шивой. Но поскольку они уже имеют опыт, они осторожны. История с Дакшей говорит об этом. Дакша ошибся. Совершил оскорбление Господа Шивы, поплатился жизнью. Не только он, все его окружение. Такие реакции были суровы. Но Господь Шива трансцендентный. Также мы учимся смотреть на преданных, не придавая значения состоянию их тела, происхождению, возрасту, состоянию здоровья, состоянию интеллекта, прошлые грехи и другие вещи. Мы учимся заниматься служением Кришне, не опираясь на телесные концепции. Так мы избегаем оскорбления. Значит, если мы избегаем оскорбления сознательно, мы постепенно восстанавливаем свое сознание Кришны, духовность, духовное видение. Значит, в процессе практики, воспевания святого имени, мы должны избегать оскорбления, чтобы развить духовное зрение. Видеть душу ночи. Так, есть гуна аватары, их три, это Вишну, Брахма и Шива, которые, значит, Вишну управляет сатва гуной непосредственно, Брахма гуной страсти, Шива гуной невежества. Все эти гуны поддерживаются одной гуной, сатвой. Поэтому главный из них сатва гуна, главное божество Вишну. Вот здесь об этом будет речь. Значит, что это он сам на самом деле. Он же становится Вишну, он же становится Брахмой, он же становится Шивой в этом смысле. Он поддерживает также все эти энергии разрушений и созидания. Но и на их основе действуют все полубоги. Они не независимы. Но главное божество здесь проясняется кто? Вишну. Хотя этих три главные Вишну. И кроме Вишну, говорится, ничего нет. Научитесь видеть Вишну. А потом в этом Вишну уже можете видеть разнообразие, это не навредит. Не ведет вас в заблуждение. Всегда смотрите этот мир, как на энергию Вишну. Все, что вы видите. Не будет ошибка. Хари Кришна.
Если
если семья сидит вокруг большого стола, то все же смотрят в разные стороны. Как вообще с этим? Ну или опять же спать в квартире, чтобы разные
было. Насчет сна отнесите серьезно. Это важно, потому что вы постоянно спите в одном направлении, получается, год за годом, если вы живете дома в каком-то месте конкретно. То нужно установить правильное направление. Север ни в коем случае не рекомендуется для преданных. В крайнем случае юг. Юг – это направление кармической деятельности. Запад – направление умственной спекуляции. Станьте учеными. А восток – это духовное знание.
Если северо-восток?
Северо-восток не очень хорошо. Северный хорошо. Мне советовали специалисты даже в поездах выбирать направление. Но это сложно. Там нужно всю ночь спать.
Стоя.
Лицом куда? Если смотришь в тарелку, то ничего, безопасно.
Можно? Ага. Если Кришна знает, что для нас высшее благо, если Он делает для нас только то, что нужно, есть ли смысл нам просить что-нибудь у Него, кроме служения?
Нет никакого. Кроме служения, по большому счету, нет смысла.
Тем не менее, от старших иногда слышишь какие-то советы там. Молись, проси то-то и то-то.
Да, потому что мы на таком уровне. Бхагава там также есть такое наставление. С материальными желаниями и без материальных желаний нужно обращаться к Богу. Мы еще не на таком уровне, что просить только служение.
Ну, стремиться к этому нам, по крайней мере.
Да, постепенно. Постепенно мы к этому придем. То есть нужно освоить эти принципы бхакти-йоги. На это нужно время. Жить бескорыстно сразу мы не сможем. Это глупо. Это просто будет глупость, наивность, не бескорыстность. И мы за это поплатимся, мы за это просто страдать. Сначала нужно обрести знания. Вместе с приобретением знания увеличивается бескорыстность. Развивается бескорыстность. Если бескорыстие в невежестве, это полный крах будет. Поэтому здесь нужно быть разумно последовательным.
А почему шиваиты так убеждены сильно, что Шива верховная личность Бога? Ведь они же. Те же писания могут читать, что ему
что-то болтают постоянно. Вот в этой стороне. Еще раз вопрос, пожалуйста.
Шиваиты почему-то очень сильно убеждены, что Шива – верховная личность Бога, хотя им доступны те же писания, что и нам. Ну, вот индийские, по крайней мере, шиваиты.
Да, можно. Это одно из божеств Вселенной. Можно так видеть его. Иногда его преподносят как верховную личность Бога, даже у Бхагаватам. Бхагаван дается определение. Даже Брама тоже Бхагаван. Кришна – Бхагаван. Аватары Кришны – Бхагаван. То же самое слово. Поскольку это запредельный уровень, можно к одной категории отнести. Видеть их. Так еще можно сказать. Великий Шиву можно сказать. Великий Брама можно сказать. Великий Вишну можно все на одном уровне рассмотреть. Потому что это запредельная уже сфера, где мы разнообразие можем сейчас не видеть. И все же, когда описываются все эти проявления, вот то, что мы читаем здесь, и все аватары в Бхагавате, здесь Прабхупада цитирует. Эти чанша кала хум сан, Кришна Сри Бхагавате. Все это лишь части частей. Сам же он Кришна Бхагаван означает. Поэтому видите, это Ачинтия Пхеда Пхеда Татва. Это почти то же самое, что и Вишну Татва Шива. И его называют Бхагаваном, потому что он может дать освобождение в форме Нараяны. В духовном мире форма Нараяны у него. Он же вечный. В этом мире он играет роль. Иногда это сравнивают, как вот Вишну и Лакшми лежат на водах Причинного океана. И вот отражение это в Причинном океане, это Шива и Дурга. Вот такие еще сравнения. К нему можно обратиться как к Бхагавану также. Также в этом мире духовный житель представитель Бога. Примерно то же самое. Особая татва.
То есть они немного теряют, да?
Вот это ведическая традиция, поскольку если они правильно поклоняются Шиве, они придут к Кришне все равно. Что он передан Кришне? Рано или поздно он укажет Шива и приведет к Кришне. Он чисто преданный.
А Брахма это статус, как я поняла. То есть постоянно Джива может меняться, может стать Брахмой, а Шива может менять статус. То есть это то же самое живое существо.
Шива приходит. Нет, Шива всегда Шива.
Это одно и то же.
Одно и то же. Это да. В каждой вселенной один и тот же Шива распространяет себя. Сада Шива изначальный, Сада Шива в духовном мире. От него все эти экспансии Шивы. То Брама нет. Брама это вот как, скажем, президент храма. Сегодня он такой даст, а завтра уже другой даст, может быть, президент храма. Но должность, положение остается всегда. Бывает, что это положение не занято. Некому стать Брамой. Бывает такое. Это редко. Тогда Кришна сам заменяет это. Его зовут тогда Брама. В этом воплощении.
А, вопрос такой. Часто мы становимся свидетелями, едя в автобусе, на работе, в коллективе, что свидетелем какого-то разговора кармического. В каком случае разговор как бы будет осквернять? То есть никак от него не денешься. И вот как, чтобы этот разговор не осквернял нас? Какие-то там обсуждения, там все прочее, прочее.
Если вы слышите какие-то неприятные разговоры, не обязательно восквернились. Неприятно. А вот когда это становится приятным, вот это не скрывает. Вы слушаете, скажем, разговор в автобусе и как нектар. Знаете, что от этого уже скрывает.
То есть можно как бы не бояться, да, скажем.
Не нет, то, что нет, нужно быть осторожным. А пока вы чувствуете, что это неприятно, отвратительно, значит, вас вот это чувство отвращения защищает от скверны. Вы загрязняетесь как бы вот этим чувством отвращения просто. Но скверна не проникает. Пока вы чувствуете отвращение, скверна не проникает. Мы вырабатываем отвращение к чувству наслаждения. Тогда скверна не проникает. Тогда на поверхности остается.
А если просто равнодушно, ну, как бы слушаешь и не слушаешь, и тебя это не интересует, это даже лучше, чем отвращение.
Это ненадолго. Все равно это коснется чувств. Маленькие дети, они еще не имеют разума, чтобы осознать такие вещи, отвращение, приятное, неприятное. Знаете вы?
Да.
Совсем младенцы. Они могут собственные испражнения вымазаться с ногой головы. Любая мать знает об этом. Нужно следить за ребенком. То есть он это может сделать, не испытывая отвращения еще не особо. Но позже он научится понимать вкусы и запахи, все это отличается. И мы не вымажемся никогда испражнениями, согласны? По собственной воле. Почему? Из-за отвращения. Если у нас не было отвращения, мы бы могли тоже это сделать. А что, мягко, тепло. Там тоже нужно найти свое удовольствие. Но поскольку есть отвращение, мы этого не сделаем. Так же, когда у нас появляется отвращение к чувству наслаждения, считайте, что вы уже защищены. Вы никогда этого не делаете. Итак, если вы едете в автобусе, вы чувствуете отвращение к этим разговорам, то все нормально. Не так, что вы злитесь на всех, если автобус кричит им. Ну, просто не терпите.
А что значит быть флегматичным? Ну, это вот что-то такое качество. Чем оно отличается от безразличия?
Флегматичный темперамент. Это сочетание гум такое в человеке. Он, знаете, пока до него дойдет, знаете, нужно время какое-то. Но если уже дошло, то уже не выколотить. Да. Это флегматик, темперамент такой. Холерик, он быстро туда-сюда, и ничего понять толком не успевает. Он быстрый везде и нигде. Легкий такой, как ветер. Его нужно заставлять сидеть, слушать, думать. Вот, вот таким образом. Это трудно для него. Ему легче что-то делать, чем сидеть, думать. А флегматик как раз наоборот, он задумчивый. Моет посуду, он целый день его останавливается. Даже когда есть, он останавливается и думает. Он говорит, так, продолжай есть, пожалуйста. Флегматик. Темперамент.
Спасибо.
Но вы не договорили, все-таки, если не в свою тарелку. Тихо.
Что с тарелкой?
Ну, если смотреть не в свою тарелку во время еды, то куда ты идешь?
Это неправильное направление. Неправильное направление в свою тарелку. На восток обычно где-то бывает.
То есть восток это идеально, да?
А сейчас... Но я сейчас, честно говоря, не помню, потому что, может быть, на запад, когда мы идем. Я строго не следую этому правилу. Там, но главное сна я выбираю направление. Магур Махарадж относится к этому строго в плане сна. Если он переезжает куда-то, он сразу спрашивает, где восток. Если он не на том месте, кровать разворачивает. Как бы ни было. Хоть наискось, как угодно, довольно успокоится. Всегда. Это же важный момент. Это, несомненно, отразится за какое-то время отразится на нашем настроении, направлении.
Получается, что темперамент тогда можно поменять, гуны же можно менять, тогда темперамент можно менять.
До некоторой степени. До определенной степени. А как его изменить? Флегматик всегда останется флегматиком. Это гуна-карма, то есть кшатри, вайши, шудра, браман, они остаются всегда такими в течение всей жизни.
Гуну нельзя поменять?
Гуну? Ага. Гуна-карму нет. Но гуну можно, привычку можно какую-то изменить. Но гуна-врожденную привычку практически невозможно.
Получается,
врожденная что... привычка практически не меняется, да и не нужно ее менять. Это все равно, что убивать человека и заново его конструировать. Это слишком сурово, это не нужно. Но заново родиться это нужно. Гуна-карма сохраняется, она не является ни плохой, ни хорошей. Все. А вот просто привычку приобретенную какую-то, мы можем очиститься от приобретенных привычек, этого достаточно. То есть в медлительных людях нет проблемы. Знаете, вот как мы едем на дороге. Вчера мы едем. И нас обгоняет совершенно очень рискованная какая-то машина с таким риском, с огромным, на большой скорости, там навстречу, но вылетает, обгоняет все и вперед. А там красный свет светофора. А мы едем там 30 км в час. И вот он нас обогнал, смотрите, там он уже там через секунду, он стоит, ждет. И мы подъехали вот туда. Мы одновременно на финиш. В этом смысле нет разницы между флегматиком и холериком. Это просто темперамент двигаться с такой скоростью. Не значит, что он эффективен. Так же. То есть больше эффективен. Нет. Больше эффективен как раз человек расчетливый и опытный. Он больше более эффективен. Если вы берете опытного человека на работу и берете новичка, более энергичного, кто более эффективен?
Опытный.
А новичков обычно это на посылках скорость. Он быстро может передвигаться, знаете, на посылках. Или легче всего так учиться. Но уже эффективность как раз деятельности человек расчетливый, уравновешенный. Как говорят военные, спеши, не торопясь. Спеши, не торопясь. То есть контролируйте, будь равновешенным. Поэтому есть преимущество в этом темпераменте тоже.
Может быть, дополнить, что любой темперамент может быть на любой гуне. Человек может подняться независимо от этого темперамента, как бы жизнь себя организовать, скажем, более возвышенной гуне, чем он по природе, скажем, склонен.
Гуна-карма?
Нет, гуна-карма там не останется. Просто сам человек может переместиться как бы в своем сознании.
Сознание трансцендентное. Да. Сознание трансцендентное.
Мне кажется, вопрос да. Как бы...
Сознание трансцендентное. Не важно, какая гуна-карма.
А вот вот скажите, пожалуйста, вот в христианской традиции, да, существует вот процедура очищения, то есть искреннее покаяние, исповедь, там через священника или духовника своего, и причастие святых тайн Христовых. Означает ли это, что последствия греховной деятельности, в той, которой покаялся, смываются?
Да, ну конечно, смывается. Не обязательно все сразу смываются, но процесс этот именно такой. Он смывает грехи, безусловно. А праясь чита называется на санскрите. Через покаяние идет человек. Аскезу и покаяние. Покаяние означает, что я признаю искренне свой грех и сильно сожалею об этом. Я признаю это и сожалею. И аскеза означает больше этого не делать. Сейчас есть покаяние, праясь чита, нет аскезы. Это не работает до конца. Он работает с какой-то стороны, но оскверняется снова, возвращаясь к грехам. Поэтому теряет смысл.
Ну вот есть процесс исповеди. Как это происходит в вайшнавской традиции?
В вайшнавской традиции мы слушаем Бхагаватам, задаем вопросы. В этом обычно. Мы оформляем это философски. Но для этого нужно принять аскезу.
То есть более аскетичное воспевание.
Да. Если принять аскезу, то процесс достаточно. Прочитать, да. Мы задаем вопросы, потому что у нас есть проблемы, есть вопросы, мы задаем прямо в процессе философской беседы. Если совершается аскеза, этого достаточно. Если аскеза не совершается, это будет недостаточно. Нам нужно будет, знаете, описать, как этот грех совершил, очень ярко, красочно, эмоционально, чтобы я сам это пережил еще раз, понимаете, если нет аскезы. Тогда уже другое настроение будет. Если вы соблюдаете четыре принципа, то достаточно процесса вот с Шраваном Киртаном. Уже включается происчитывание.
Вот, если я правильно поняла, Господь Шива нам показывает пример отречения, да? А вот Парвати, когда она супруга просит ребенка, и казалось бы, весьма странная вещь, привлечение к этому материальному миру. В чем как бы суть вот ее примера?
Это просто взаимоотношения.
Буквально вот просто показывает, да. Нам.
У них отречение. Много детей, на самом деле.
Ну да.
Парвати и Шива — это отец и мать всего мира. Это как, просто как, один из эпизодов их отношений.
Как создатель, да?
Чтобы мы могли не забывали положение Господа Шивы настоящего. Не так, что чистый преданный не может иметь детей. Байстан Сарасвати говорит, что я принял наиштика брамачари и саньясу, потому что был не уверен в том, что у меня будут дети трансцендентные. Если бы я был уверен, что будут все дети чистые преданные, я бы имел сотни детей. Вот на что сказать. То есть чистый преданный может иметь детей, это не оскверняет его.
Ты разговариваешь о других профессиях, направлениях, религиях, и в том числе с представителями. Подскажите, как избавиться или как к этому относиться, когда они начинают. Все же говорят, что вот нас лучше, а вот как бы самого лучшего очищения и духовного просветления достигнешь только, если будешь воспевать Кришну, а нет Иисуса, а нет там еще кого-то. И всегда, а вот у нас лучше. И вот разговариваешь, нет, все-таки. А, например, вот я принадлежу там такой-то, и вот у нас лучше, у нас круче, у нас там...
Это нормально.
Как вот?
Это нормально. Если человек не будет думать, что у него самая лучшая конфессия, то как же не останется? Для него это и самое лучшее. Так же, как, скажем, женщина выходит замуж, но она может думать, что муж ее самый лучший. Он не самый лучший, конечно. Но для нее это в отношениях, так, в отношениях можно так сказать. Так же, как ученики говорят, мой гуру самый лучший. Это в отношениях для них. Не означает, что действительно самый лучший фигура. Это вопрос отношений. Там меня понимают, скажем. Там мне позволяют. Там меня прощают. А здесь не понимают, не позволяют, не прощают. Здесь стандарты такие высокие, что меня не простят за ошибки, как там. Ну, например, так сейчас мы это обсуждаем. Поэтому в его отношениях лучше быть там, чем здесь. В его понятии. Это нужно спокойно принимать, человек так думает. Значит, он предан своей традиции, это хорошо. Но если говорит, моя традиция очень хорошая, не то, что некоторые традиции, это уже оскорбление. Я могу считать, что мой гуру самый лучший. Но если я добавлю к этому не то, что некоторые, это уже оскорбление. Вот когда мы сравниваем, вот это уже оскорбление.
Вот от последнего как уйти?
От сравнений?
Да, я понимаю это, да? Но все равно где-то там остается, а вот не то, что некоторые.
Мы просто должны научиться уважать другие религии, другие мнения, другие представления, уважать свободу выбора людей, даже если она ошибочна. Не беспокойте. Уважение. Мы можем понимать, что они могут быть в заблуждении, стандарты у них не такие высокие, но уважать их выбор, их попытку. Необходимо.
Кстати, то это можно повторять в последний день, как в последний раз, изучать Писание, как будто всю жизнь все впереди. Угу.
Почему так? Да. Изучать Писание, как будто бы вся жизнь впереди. Да. Как будто мы должны еще учиться, да, чтобы еще жить. То есть я ничего не знаю, тогда я могу учиться постоянно, если я думаю, что ничего не знаю. Да, по-моему, понятно.
Подробнее, очень было бы тоже интересно.
Как-нибудь.
Подробнее.
Как-нибудь.
Это еще вопрос про Иисуса Христа. Вот до, фактически до срождения его, да, и до 30 лет, то есть пока он не начал в Палестине проповедовать, то есть проповеднический путь, о нем фактически ничего не известно в Писании. То есть это только о том, что он был помощником своему отцу Иосифу. То есть помогал плодничать и все. Но есть версия, что он с купцами отправился в Гималайи и прошел путь брахмачари, то есть получил знания, прежде чем вернуться и проповедовать. Что-то есть об этом, какие-то сведения?
Мы согласны, что изнутри христианской традиции это неизвестно. Если только опираться на Библию, тогда это неизвестно. Но если принять все писания мира, то все известно. Абсолютно все здесь. Есть пятый Евангелие. Просто оно не признает. Говорит, неизвестно. Потому что в нашей Библии там не говорит. Но где-то же он был. Не так, что нигде не было. Все равно был. И кому-то это известно, раз он там был. Что вы думаете, если он был в Палестине, Иисус Христос, и это неизвестно? Конечно, это известно там, где он был. Это означает, что если он был в другом месте, он тоже известно об этом. Они просто это отрицают, потому что это не написано в Евангелии или в Библии. Если вы принимаете только одно писание мира, то вам будет ничего не известно, что за пределы Божьего писания. Если принимаете все священные писания мира, все известно. Он был в Индии. В Индии об этом говорят, он там был, его помнят, говорят, рассказывают об этом. Его самадхи в Кашмире. Почему он говорит, что это неизвестно? Это известно больше, чем полмира знает об этом. Они говорят, а это неизвестно, потому что у нас не написано в Библии. Это не беспристрастная точка зрения, видите? Нельзя говорить, что неизвестно. Все известно. Как это могло быть незамечено, если Христос был в Индии, скажите, Христос? Ведь он там говорил то же самое, что и в Палестине, согласно пятому Евангелию. Поэтому там его узнали. Те же самые слова он говорил. Или не было, то же самое. Просто некоторые вещи были открыты по-другому. Почему он так говорил? И кто он такой на самом деле? Там как раз это описывается. Еще об Авиче Пуране говорится о его приходе. За 3000 лет до его прихода уже было описано в Ясадеве. Как же неизвестно? Все абсолютно известно. Раз я этого не слышал, то это неизвестно. Не совсем научная точка зрения.
Вот часто можно слышать от христиан, что Иисус ел рыбу. Вот как можно отвечать на эти вещи?
Это не написано нигде. Не найдете ни одного подтверждения. Ни одного подтверждения не найдете, что он ел рыбу или мясо.
Он не ссылается на какие-то слова.
Слова уже давно эти исследованы, изучены. Но до деталей. Да. Каждое слово изучено. И переводы все уже проверены. Целая книга вышла на этот счет. Ел ли он мясо или рыбу? Одно слово, которое используется, это трапеза. Трапеза значит стол, обед, ужин, собрание, где поесть. Все. То есть принял трапезу. Так сказано. Вот такое слово. Что в переводе? Ел рыбу. Вот и все. К изначальным словам вернитесь. Иисус сказал, не убей. Это слово, там два слова есть. Убивать конкретно человека, это же другое слово. А не убей то, что он использовал. Это широкий смысл имеет. Вообще никого не убивать. Как они трактуют? Не убивать человека. Значит, он неправильно слово использовал, Иисус, получается. Значит, он не разумен, пропадает. Нет, он разумен. Слово правильное слово. Вот эти трактовки все путают. Вернитесь к изначальным понятиям, где Христос никогда не вырвал. Во всяком случае, нет ни одного слова, что он ел рыбу сам. Бхагавата Пурана говорит, что его пища – мед, молоко и хлеб. Криштоша. Мед, молоко и хлеб. Все.
Скажите, пожалуйста, с какой книги вы начинали, когда пришли в движение сознания?
Шриши Панишат. Это уже в движении сознания Кришны. До движения встретилось вне времени и пространства. Это легкое путешествие на другие планеты. Эту книгу я прочитал первую, а уже в движении преданных Шриши Панишат изучал. Первую книжку. Которая проникла в меня очень глубоко. Я даже до сих пор помню, где я находился, когда читал эту книгу. В электричке. Даже помню, куда ехал. Даже помню тот вагон. Представьте, настолько отпечатал сознание, как процесс чтения. Со всем окружением.
Можно я
спросить?
Как вот вы можете объяснить то, что вот как бы в православии у нас нет такой пропаганды вегетарианства? С чем это связано? Почему они не несут это людям?
Кто?
Вот православие.
Православие? Вегетарианство?
Да, почему они это не пропагандируют всем прихожанам? Можете как-то это объяснить или как-то?
Это официальная позиция церкви. Неофициально, там очень-очень разное. Там есть вегетарианство.
Там 250 дней из мяса.
Из мяса. 250 дней без мяса. Там есть сильные вегетарианцы, но официальная позиция церкви такова. Это исходит от примера священников, поддерживается примером священников. Например, есть христианская теория, она опубликована даже, что животных нет души. Об этом говорит не какой-то священник, кардинал говорит. Он спорит с Прабхупадой, что животных нет души, потому что можно есть. Это он говорит, это публикуется, то есть он дает интервью вообще. Не боится. Более того, христиане, западные христиане, не знаю, здесь, но западные христиане имеют свои бойни. Можете представить? Имеют свои бойни, хорошо организованы, просто лучше организованы, гуманные бойни, бойни, как они это понимают. Что вот так нельзя, вот гуманно можно, то есть это уже не насилие. И у них нет души, поэтому их можно есть. Это их официальная позиция.
Официальная, да.
Но внутри самого христианства она очень разнообразна, там есть люди очень мыслящие, очень интеллектуальные, которые, они, конечно, не принимают интерес.
Просто я общалась с одной девочкой недавно, она прихожанка в одном храме, и она мне сказала, что Христос разрешил есть все. И вот есть такая фраза, ну это, конечно, нелепо, я это понимаю, но я не знаю, что ответить, когда такие вещи говорят. Что есть фраза в Библии, не так важно то, что в человека входит, важно, что исходит.
Не так важно, что входит в уста, как выходит.
Может, по всякому есть понятие, не важно, что входит. Если друг друга тогда, что входит. Не важно, что входит.
С другой стороны, тоже говорят,
что... Смотрите, все, что войдет, выйдет же, верно? Косвенно Иисус сказал об этом. Да, если вы по ошибке что-то в вас вошло, там что-то услышите, вас не осквернит. А важно, что выходит. Если это вошло и осталось с вами, то оно уже и выйдет в таком же качестве. Тогда это плохо, видите? Если вы просто там по ошибке или по случайности там надышались дымом никотина где-нибудь в поезде, скажем, или вы что-то съели по ошибке, не то вошло во что-то, это не так страшно, говорит. Но важно, чтобы это не жило с вами, не жили эти, не выходило из вас в это качество. Тогда да. Но если вы сознательно принимаете это все, то это из вас так же и будет. Ужасно. Попробуйте пить водку, не пьете. Вот, пожалуйста. Вот к этому. Выпейте бутылку водки, но не пьете, это не должно выйти из вас. Не должно уже черниться. Вот Иисус мог из воды делать вино, из вино – воду. Поэтому для нас это имеет значение.